Глава 9. Суд Париса. Гофману были свойственны внезапные смены настроения. После площади революции, после шумной толпы, теснившейся вокруг эшафота, после темного неба, после крови ему были необходимы блеск люстр, оживленная публика, цветы, одним словом, жизнь. Он не был уверен в том, что, благодаря всему этому зрелище, которое он видел, изгладится из его памяти. Но ему захотелось, по крайней мере, рассеяться и убедиться в том, что на свете есть еще люди, которые живут и смеются. Итак, Гофман направился к опере, но добрался он до нее, сам не зная как. Сама судьба влекла его вперед, и он следовал за ней, как слепой идет за собакой поводырем, а дух его бродил совсем в иных местах, среди совсем иных впечатлений. Так же, как и на площади революции, народ толпился на бульваре, где в те времена находился оперный театр и где ныне находится театр Порт-Сен-Мартен. Гофман остановился перед толпой и посмотрел на афишу. В тот день шел «Суд Париса», балет-пантомима в трех действиях сына учителя танцев Марии Антуанетты, господина Гарделя-младшего, ставшего при императоре главным балетмейстером Парижской оперы. «Суд Париса», — пробормотал поэт, пристально глядя на афишу, словно стараясь с помощью слуха и зрения запечатлеть в мозгу эти два слова. «Суд Париса». Он без конца повторял слоги, из которых состояло название балета, казавшееся ему лишенным всякого смысла. С таким трудом голова его избавлялась от заполнивших ее ужасных воспоминаний, чтобы освободить место произведению, сюжет которого господин Гардель-младший позаимствовал из «Илиады» Гомера. Да чего ж причудливой была эта эпоха, когда утром люди могли смотреть, как выносят приговор, в 4 часа дня смотреть, как он приводится в исполнении, а вечером того же дня смотреть балет и, еще чего доброго, отправиться в тюрьму после всех этих впечатлений. Гофман понял, что если какой-нибудь сердобольный человек не объяснит ему, какой спектакль сегодня дают, сам он этого так и не поймет, да, пожалуй, еще и сойдет с ума перед этой самой афишей. Он подошел к какому-то тучному господину, стоявшему в очереди вместе с женой. Эти тучные господа во все времена питали пристрастие к стоянию в очередях вместе со своими женами. И спросил: «Сударь, что идет в театре сегодня вечером?»
«Вы прекрасно видите на афише, сударь», — отвечал тучный господин. «Сегодня идет суд Париса».
«Суд Париса», — повторил Гофман. «Ах да, суд Париса. Я знаю, что это такое». Тучный господин посмотрел на этого странного вопрошающего и пожал плечами с видом глубочайшего презрения к молодому человеку, который, живя в эпоху, столь похожую на миф, мог хоть на мгновение забыть о том, что такое суд Париса. «Не желаете ли купить содержание балета, гражданин?» — подойдя к Гофману, спросил продавец брошюр, в которых излагалось содержание. «Да-да, давайте». Для нашего героя это было самым веским доказательством того, что он действительно идет на спектакль, а он нуждался в этом доказательстве. Он раскрыл книжечку и поднял глаза к небу. Содержание балета было кокетливо отпечатано на прекрасной белой бумаге и украшено предисловием автора. «Что за удивительное создание, человек!» — подумал Гофман, глядя на какие-то строчки предисловия, которые он еще не прочитал, но который собирался прочитать. Вечно оставаясь частью общей массы людей, он все же эгоистично и равнодушно идет один дорогой своих интересов и своего честолюбия. И вот некий человек по имени господин Гардель-младший ставит свой балет 5 марта 1793 года, другими словами, через 1,5 месяца после одного из величайших событий в мире. И что же? В день, когда состоялось первое представление, у него были свои волнения наряду с волнением общим. Сердце его начинало биться, когда раздавались аплодисменты, И если в эту минуту с ним заговорили о событии, от которого все еще содрогался мир, и если при нем назвали имя Людовика XVI, он, быть может, воскликнул: «Людовик XVI? А кто это такой?» А потом, как если бы, начиная с того дня, когда он показал свой балет публике, весь мир должен был интересоваться только этим событием в хореографии, он сочинил предисловие к содержанию своей пантомимы. Ну что ж, прочтем это предисловие и посмотрим, смогу ли я, закрыв дату его написания, обнаружить в нем следы тех событий, во время которых оно появилось на свет. Гофман облокотился на балюстраду и прочел ниже следующее. «Я всегда замечал, что в сюжетных балетах именно красочные декорации, равно как и разнообразные веселые дивертисменты, прежде всего привлекают к себе внимание публики и вызывают бурные аплодисменты». «Что и говорить, замечание глубокомысленное», — подумал Гофман, который, прочитав эту наивную первую фразу, был не в силах удержаться от улыбки. Он заметил, что в балетах привлекают наибольшее внимание красочные декорации, равно как и разнообразные веселые дивертисменты. Как это учтиво по отношению к господам Гайдну, Плиелю, к Мигюлю, которые написали музыку к суду Париса. Посмотрим, что дальше. Руководствуясь этим наблюдением, я искал такой сюжет, благодаря которому могли бы блеснуть великие таланты, каковыми обладает парижская опера в области танца, и который позволил бы мне развить те мысли, что могла подарить мне судьба. История поэзии — это плодотворное поле, которое должен возделать балетмейстер. На этом поле произрастают и тернии, и надобно уметь их удалить, чтобы сорвать розу. Ну и ну. Эти слова надо поместить в золотую рамку, — воскликнул Гофман. Подобные вещи пишутся только во Франции. И он принялся перелистывать брошюру, собираясь продолжить занимательное чтение, которое начинало его забавлять, но мысль его, ушедшая была от того, что владела ею на самом деле, стала медленно возвращаться к этому. Буквы сливались под блуждающим взглядом Гофмана, рука его, державшая суд Париса, опустилась, и, понурив голову, он прошептал: «Бедная женщина!» То была тень госпожи Дюбари, еще раз промелькнувшая в памяти молодого человека. Он тряхнул головой, словно желая прогнать прочь мрачное видение, и, сунув в карман брошюру господина Гарделя-младшего, купил билет и вошел в театр. Зал был полон. Он блистал драгоценностями, шелками, цветами и обнаженными плечами. В зале стоял сильный гул, гул пустой болтовни надушенных женщин, похожий на гудение множества мух, летающих в бумажной коробке. Эта болтовня оставляет в сознании едва заметный след. Такой след оставляют крылья бабочки на пальцах ребенка, который поймал ее и который через 2 минуты, не зная, что с ней делать, поднимает руки и выпускает ее на свободу. Место Гофмана было в партере. Он заразился общим возбуждением всего зала, и у него мелькнула мысль, что он находится здесь с самого утра, и что эта страшная казнь, так и стоявшая у него перед глазами, была кошмаром, а не реальным событием. И тут он, а у его памяти, как и у памяти любого человека, было 2 светильника, один в сердце, другой в голове, следуя естественному течению мысли, для самого себя воскресил в душе образ милой девушки, которую оставил в Германии. Он чувствовал, что его второе сердце, ее медальон, бьется вместе с его живым сердцем. Он смотрел на окружающих его женщин, на их пальцы, игравшие пластинками вееров или кокетливо поправлявшие цветы в прическе, и улыбался, повторяя про себя имя Антонии. Словно одного этого имени было достаточно для того, чтобы женщины, которые были здесь, не выдержали в его глазах даже сравнения с той, что манила его туда, к себе. Достаточно для того, чтобы перенести его в мир воспоминаний, которые были для него в 1000 раз прекраснее, нежели женщины, окружавшие его в настоящую минуту, как бы красивы они ни были. Потом, словно этого все еще было мало, словно он боялся, как бы образ, вновь и вновь возникавший перед его внутренним взором, не перестал быть тем идеалом, который он являл собою. Гофман осторожно сунул руку за пазуху и схватил медальон тем движением, каким робкая девочка схватывает птичку, сидящую в своем гнезде, а затем, убедившись, что никто не может увидеть и осквернить нескромным взглядом прелестный образ, который он держал в руке, он осторожно поднял портрет молодой девушки, поднес его к глазам, с минуту смотрел на него обожающим взглядом, потом, благоговейно приложившись к нему губами, снова спрятал его на сердце так, чтобы никто не мог догадаться об охватившей его радости. Просто-напросто этот юный зритель с черными волосами и бледным лицом сунул руку в карман жилета. В этот момент дали сигнал к началу представления, и по оркестру весело побежали первые звуки увертюры. Так по роще несутся крики рассерженных зябликов. Гофман сел и, стараясь вновь сделаться таким же, как все люди, то есть внимательным зрителем, весь обратился вслух. Но через 5 минут он уже не слушал и слушать не желал. Не такая это была музыка, которая могла привлечь внимание Гофмана, тем более что ему приходилось дважды прослушивать одно и то же, поскольку его сосед, явный завсегдатай оперы и почитатель господ Гайдна, Плиеля и Мигюля, своим слабеньким фальцетом с безупречной точностью напевал вполголоса мелодии вышеупомянутых композиторов. К аккомпанементу голоса любитель музыки присоединил еще и аккомпанемент пальцев, с изумительным проворством отбивая своими длинными острыми ногтями такт на табакерке, которую он держал в левой руке. С вполне естественным любопытством, которое является неотъемлемым и важнейшим свойством всякого наблюдателя, Гофман принялся рассматривать эту особу, являвшую собой отдельный оркестр, отпочковавшийся от главного оркестра. В самом деле, особо это заслуживало внимания. Представьте себе маленького человека в черном сюртуке, черном жилете и черных панталонах, в белой рубашке и белом галстуке, причем такой ослепительной белизны, что для глаз они были почти так же утомительны, как серебристый блеск снега. Закройте до половины руки этого маленького человека, руки худые, прозрачные, как воск, и выделяющиеся на черных панталонах так резко, как если бы они были освещены изнутри, закройте эти руки батистовыми манжетами, тщательнейшим образом плиссированными и мягкими, как лепестки лилии, и перед вами будет весь его корпус. А теперь посмотрите на его голову, причем посмотрите на нее так, как смотрел Гофман, то есть с любопытством, смешанным с удивлением. Представьте себе лицо овальной формы, лоб гладкий, как слоновая кость, и редкие рыжие волосы, торчащие то там, то сям, словно кусты на равнине. Удалите с этого лица брови и под тем местом, где им полагалось быть, сделайте 2 щелки, вставьте глаза, холодные, как стекло, и почти всегда неподвижные. О таких смело можно подумать, что они безжизненны, ибо тщетно вы стали бы искать в них ту блестящую точку, ту искорку, которую Бог поместил в глаз и в которой словно сосредоточена сама жизнь. В этих глазах, голубых, как сапфиры, не увидишь ни мягкости, ни суровости. Они видят, это правда, но они не смотрят. Тонкий, узкий, длинный и острый нос. Маленький рот с полураскрытыми губами, между которыми виднелись зубы, не то чтобы белые, но того же воскового цвета, что и кожа, словно они получили легкую дозу бледной крови и обрели окраску. Острый подбородок, выбритый тщательнейшим образом, выдающиеся скулы, впалые щеки, в углубление каждой из которых можно было бы положить по ореху. Таковы были отличительные черты соседа Гофмана. Этому человеку можно было дать 50 лет, но с тем же основанием можно было дать и 30. Ему могло быть и 80. Ничего неправдоподобного в этом не было бы. Но ему могло быть всего-навсего 12. И это было бы не так уж невероятно. Казалось, он появился на свет таким, каким он был теперь. Вне всякого сомнения, моложе, чем сейчас, он никогда не был, и вполне возможно, что родился он более старым, чем был теперь. Человек, прикоснувшись к нему, испытал бы такое же ощущение, словно он прикоснулся к змее или же к покойнику. Но как бы то ни было, музыку он очень любил. Время от времени он еще шире разевал рот, так проявлялось у него наслаждение меломана, и три совершенно одинаковые маленькие складки описывали полукруг у краев его губ по обе стороны рта и застывали минут на пять, а затем постепенно исчезали, как круги, которые образуют упавший в воду камень, и которые все ширятся и ширятся до тех пор, пока окончательно не сольются с поверхностью воды. Гофман неотрывно глядел на этого человека, который чувствовал, что за ним наблюдают, и, однако, не шевелился. Его неподвижность была такова, что наш поэт, а в его воображении уже в то время созревало зерно, из которого должен был вырасти Капеллиус, опершись обеими руками на спинку кресла переднего ряда, наклонился вперед, повернул голову вправо, попробовал рассмотреть лицо того, кого он видел только в профиль. Маленький человечек без удивления посмотрел на Гофмана, улыбнулся ему, сделал легкий дружеский приветственный жест и продолжал глядеть в одну точку, точку, невидимую для всех, кроме него, и аккомпанировать оркестру. Странно заметил Гофман, вновь усаживаясь в кресло. Я мог бы держать пари, что это не живой человек. И хотя юноша видел, как его сосед кивнул головой, он все же словно не был убежден, что живы прочие части его тела. Снова устремил взгляд на руки этой особы. И тут его поразило одно обстоятельство. На табакерке, которой играл его сосед, на эбеновой табакерке сверкал бриллиантовый череп. В тот день в глазах Гофмана все принимало фантастическую окраску. Но он решил положить этому конец и, наклонившись вниз, так же, как прежде наклонился вперед, уставился на табакерку, причем губы его едва не касались рук ее хозяина. Человек, рассматриваемый таким образом, видя, сколь огромный интерес вызывает его табакерка у соседа, молча протянул ему эту вещицу, чтобы тот мог разглядывать ее со всеми удобствами. Гофман взял табакерку в руки, раз 20 повернул ее то так, то сяк, потом раскрыл. Внутри был табак.